Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 339-я встреча, и мы с вами дошли до длинного дня, когда солнце остановилось над Гаваоном. Мы в 10 главе книги Иисуса Навина. По поводу этого длинного дня есть две серии или два клубка проблем. Чаще всего указывают на первый клубок, говорят, ну неужели такое могло быть? О чем идет речь? И начинают спорить, это что произошло? Это земля перестала вращаться на какое-то время? Или это просто такое образное сравнение? Вот такой был длинный день. Я начну говорить сегодня о первом. У меня есть по этому поводу определенное предположение, хотя мне, честно говоря, гораздо интереснее второй клубок проблем. Но давайте с первым все-таки разберемся. 13 стих 10 главы книги Иисуса Навина. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Нет ли написано в книге праведного, стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день? И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». Вы знаете, дело-то в том, что сами израильтяне осознавали, что это чудо. Автор книги Иисуса Навина, сам Иисус Навин, осознавал, что это чудо. Дух Святой, вдохновивший эту книгу, признает, что это чудо. Такого дня, такой ситуации больше не было. И я считаю, что да, действительно, ни до этого, ни после этого ничего подобного уже не было и не будет. Кстати, по поводу солнца. Сам факт, что солнце остановилось, недостаточен. Дело не только в том, что оно остановилось. Кстати, то, что я сейчас скажу, подтверждается и лингвистически, и географически. Дело в том, что израильтянам нужен был не просто длинный день. Израильтянам нужен был день, который был бы длинным и не жарким. В самый солнечный момент, когда солнце в зените, воевать было невозможно. А им нужно было довести эту битву до конца. Так вот, это слово «остановись» может переводиться и как «остановись» буквально, в смысле «прерви свое движение», и как «свети поменьше». «Остановись» в смысле «не давай столько света». Солнце буквально остановилось в том плане, что каким-то образом, я не знаю каким, я не астроном, я не буду предполагать каким, каким-то образом остановилось или замедлилось движение планеты. Да, я понимаю, что физики сейчас запричитают и скажут о тех последствиях, которые при этом должны были бы наступить. Но обратите, пожалуйста, внимание, что устроил все это тот Бог, который знает все эти последствия и знает способы эти последствия предотвратить. Но более того, солнце стало меньше светить. То есть было просто меньше света. Кстати, есть еще один подход здесь. Говорят о том, что произошло только второе. Это такое, может быть, небольшое затмение солнца. Длинный день Иисуса Навина, длинный день над Гаваоном, это не про то, что остановилось движение Земли, а это про то, что солнце перестало так ярко светить. Я знаю очень хороших христиан, которые стоят именно на этой позиции. Это не мешает им быть хорошими христианами. Я сам не могу разделить эту позицию, но знаю людей, которые именно так этот фрагмент и комментируют. Они говорят о том, что да, солнце просто стало давать меньше света, и у Израиля получился длинный день. Вот это самое солнечное время, 12 часов, час, время, которое нельзя было использовать для серьезных военных действий, в данном случае было как бы подарено им, потому что солнце перестало так ярко светить. То есть такое толкование тоже существует. Но меня интересует еще один аспект. Как я сказал, есть два аспекта. Да? Один астрономический, а вот другой этический. Меня интересует этический аспект происходящего здесь. Дело в том, что Иисус Навин заключил договор с жителями Гаваона. Как вы помните, жители Гаваона его просто одурачили. Они ему сказали о том, что ну вот мы тут издалека пришли, а выяснилось, что они здесь рядом живут. Так вот, он заключил с ними договор, и он, даже поняв, что его одурачили, остается верным этому договору. Правильно ли он сделал? С одной стороны, он испытал на себе последствия немудрых решений. Так и у нас бывает, если мы, например, договариваемся с дьяволом. От дьявола надо убегать, а не договариваться с ним. Но тут израильтяне заключили договор, и они решили идти и соблюдать этот договор. Иисус пришел помочь жителям Гаваона. По двум причинам. Во-первых, потому что договор имеет ценность. Слово Иисуса Навина чего-то стоило, в отличие от слов или обещаний многих современных политиков. Ну а во-вторых, он ведь в любом случае должен был истребить врагов в той земле. Враги Гаваона в данном случае были и его врагами. И, соответственно, исполняя этот договор, проявляя верность этому договору, он делает то, что в любом случае должен был делать. Ему нужно было некоторое дополнительное время, и, собственно, Бог это дополнительное время ему и дает. Это примечательный случай, подобного которому больше не было. Один профессор, неверующий профессор, сказал: «Смешно предположить, чтобы Бог остановил целую вселенную ради одного человека». Да, это действительно невероятно. Но Бог это сделал. И еще больше. Бог послал Сына Своего в мир, чтобы умереть на кресте. И вот если бы вы были единственным человеком в мире, то Христос все равно умер бы за вас. Это и есть Его благодать. Помните, благодатью спасены вы через веру, и сие не от вас Божий дар. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот благодать, и это благодать в действии. Читаем дальше, возвращаемся к 10 главе книги Иисуса Навина, 15 стих. «Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с ним в стан Галгал, а те 5 царей убежали и скрылись в пещере Македе. Когда донесено было Иисусу, и сказано: нашлись 5 царей, они скрываются в пещере, в Македе. Иисус сказал: привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их, а вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». 5 царей, тех самых царей, которые в свое время, ну или, может быть, не они, их предшественники, конечно, испугали разведчиков. Помните, когда разведчики, которых послал в свое время Моисей, сказали о том, какие сильные люди живут в этой земле. Вот 5 царей этой земли, 5 царей, которые пытаются убежать, пытаются скрыться. Интересная тактика Иисуса Навина, потому что первой реакцией могло быть желание преследовать этих царей. Первой реакцией могло быть желание отвлечься и заниматься именно этими царями. Но Иисус Навин и стратег, и тактик. Иисус понимает, что эти 5 царей фактически отступили. Они заботятся уже не о войне, они заботятся уже не о своем войске, они заботятся уже лишь только о собственной безопасности. И Иисус Навин не отвлекается на второстепенные моменты. Он говорит о том, что войну нужно довести до конца. С царями разберемся попозже. Кстати говоря, он понимает также, что война будет быстрой. Он понимает, что придет время, разобраться с этими царями. Мы порою тоже в нашей духовной битве начинаем путать приоритеты. Мы считаем важным то, что важным на самом деле не является. Будьте осторожными с расстановкой приоритетов. Спрашивайте у Бога, просите Его показать, что на самом деле важно. Дальше фрагмент, который может показаться жестоким. Но помните, пожалуйста, о том, что у жителей Ханаана было 420 лет для того, чтобы примириться с Богом. Жители Ханаана уже 420 лет знали о том, что могут быть вот такие последствия. Им было сказано, им было показано. Помните, что уверовала блудница Раав? Мы уже говорили, и я повторюсь, если уж Раав уверовала, то любой другой житель Ханаана также мог бы уверовать. Помните, что и сам выход Израиля из Египта также был свидетельством и для жителей Ханаана о силе и славе Божьей. Кстати, это слово неизменно. Бог возлюбил мир тогда, Бог любит мир и сегодня, Бог хотел спасти мир тогда, Бог хочет спасти мир и сегодня, Бог проявлял долготерпение тогда, Бог проявляет долготерпение и сегодня, но Бог воздавал за неверие тогда, и ровно так же Бог воздает за неверие и сегодня. Да, следующий фрагмент достаточно суров. Мы хотели бы, может быть, чтобы было по-другому, но Бог распорядился именно так. А теперь возвращаемся к 22 стиху 10 главы. Тогда Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех. Ну и дальше перечисляются эти цари. Эти цари внушали страх израильскому народу. Но теперь многое меняется. И сейчас мы прочитаем еще один фрагмент, который может показаться жестоким. И постараемся разобраться, что же здесь происходит. 24 стих. «Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на этих царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на выи или шеи их. Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь. Будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах. И висели они на деревах до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. Начнем с вопроса о жестокости. На самом деле, Иисус Навин и израильтяне поступают гуманно. Помните, что эти цари уже находились в пещере? Жестокость была бы в том случае, если бы царей так и не вывели из пещеры. Им пришлось бы умирать позорной смертью от голода и жажды, находясь в пещере. Вот это была бы жестокость. Кстати, думаю, что в тех условиях даже такая жестокость была бы оправдана. Царей выводят из пещеры. Они умирают, как побежденные. Они умирают, как предводители побежденных народов. Иисус дает им такую возможность. Да, нам, современным людям, это может показаться жестоким. Но скажите мне, пожалуйста, что более жестоко? Наступить на шею одного человека или сбросить бомбу, которая поразит десятки, сотни, а то и тысячи людей? Что более жестоко? Заколоть человека или провести химическую атаку, при которой человек или множество людей умрут от удушья? Знаете, мы с вами читаем о древних войнах, и мы ужасаемся жестокостью. Дело в том, что мы привыкли к жестокости войн современных. А ведь все очень просто. Жестокость остается жестокостью. Это последствия грехопадения человеческого. Но методы проявления жестокости меняются. Смысл остается. Если хотите, меняется методология. Иисус Навин говорит Израилю очень важные слова. Не бойтесь, не ужасайтесь. В происходящем для Израиля есть еще один очень важный смысл. Израиль нуждается в ободрении. Израиль напрямую встречается с теми царями, которых он считал непобедимыми. Израиль напрямую, непосредственно, видит Божие действие, видит Божие благословение. И вот в это время, в эти моменты, Израилю говорят: не бойтесь, не ужасайтесь. И еще одно замечание по поводу царей. До заката солнца их сняли с деревьев, потому что мы читаем: проклят всяк, висящий на древе. Это тоже проявление милости по Божьему закону. Да, цари получили положенное им воздаяние, но получили они не больше, чем должно было быть. И наказание, месть оказалась не более жестокой, какой она должна была быть. Есть ли что-то такое, чего вы боитесь? Какая-то ситуация, встреча с конкретными людьми, какие-то жизненные обстоятельства? Я думаю, что у Бога найдутся способы вас ободрить, как-то изменить ваше внутреннее состояние. Он находит такие способы и дает нам и сегодня это ободрение. Да, сегодня войны ведутся по-другому. Но проблема в том, что они все же ведутся. Да, сегодня мы отношения выясняем по-другому. Но без Бога это выяснение отношений ни к чему не приводит. Только Бог может изменить нас изнутри, и тогда действия наши также будут меняться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, продолжается завоевание земли обетованной, и Иисус Навин продолжает свой путь на юг. Это очень быстрая южная кампания. Южные завоевания земли обетованной действительно были весьма стремительными. 41 стих. «Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы и всю землю Гошен, даже до Гаваона, и всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом. Ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля». Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан, в Галгал. И так завершается южная часть кампании. Смысл этой кампании заключался в том, что Бог сражается за израильтян. Сегодня победа уже завоевана. Она уже принадлежит Христу. Христос уже сражается за нас, и Он одерживает победу за нас. Сегодня нам не надо делать того, что делали израильтяне. Всякие заявления современных политиков, которые пытаются порою сравнить себя, свою страну, свою армию, свое руководство с Израилем времен Иисуса Навина, всякие подобные заявления безответственны. Есть война, однако, которую мы ведем. И об этой войне мы читаем в послании к Ефесянам, 6 глава. Перечитайте этот фрагмент. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стихи. А мы возвращаемся к Иисусу Навину. Начинается 11 глава. Вы помните, что Иисус Навин избрал достаточно интересную тактику. Он разделяет землю на две части, южная и северная. И сначала мы читали о южной кампании. Южная кампания была быстрой и стремительной. Дальше Армия возвращается назад, в Галгал. Одна часть земли завоевана. Кстати, в это время у другой части земли есть еще возможность для покаяния. Она также не использует эту возможность. И дальше, в 11 главе, перед нами северная кампания. Но если южная кампания была быстрой и стремительной, то северная оказалась долгой и затяжной. Кстати, именно здесь, в 11 главе, закончится описание завоеваний в книге Иисуса Навина. Военные кампании закончатся именно здесь. И еще одно различие между южной и северной кампанией. При всей своей стремительности южная кампания была яркой. Было совершенно очевидным присутствие Бога с израильтянами. Северная кампания далеко не столь ярка. Да, Бог был с израильтянами, но это оказалась изнурительная, долгая череда битв. Кстати, там ведь и горы, да, вы помните о сложностях ведения сражения в горах. Собственно, в горах израильтяне надолго и завязли. И потом уже, когда на Израиль приходят враги, именно горы, вот эта твердь, этот камень, все это оказывается убежищем для израильтян. Но возвращаемся к 11 главе и читаем первые и следующие стихи. «Услышав сие, Иовин, царь Ассорский, послал к Иовавву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу, на горе и на равнине, с южной стороны Хинарофа, и на низменных местах, и в Нафов-Гдоре, к западу». Ну и, собственно говоря, начинается объединение царей против Израиля. Это объединение царей, по большому счету, ровным счетом ничего не дает. Битва продолжается. Переходим сразу к 7 стиху. «Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них». Это стратегия и тактика внезапного нападения. Эта тактика срабатывала, но, как я уже сказал, битв было много, и на севере они были далеко не столь успешны. 18 стих. «Долгое время вел Иисус войну со всеми семи царями». Вот до сих пор ничего подобного у нас не было. Это затяжная кампания, которая идет долгое время. И в следующей главе, в 12 главе, перед нами длинный список царей Ханаана. К этой главе мы еще вернемся, мы будем говорить о ней подробно в следующий раз. Хотя многим, да порой и мне тоже, кажется, что эта глава достаточно скучная. К этому моменту мы с вами охватили уже все 40 лет служения Иисуса Навина. Вот так быстро. Сейчас у нас с вами осталось не так много времени, и я хотел бы в оставшиеся несколько минут обратить внимание на то, что кажется порою противоречием. 11 глава, 23 стих. «Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны». Итак, 11 глава заканчивается словами о том, что Иисус взял всю землю и раздал израильтянам. Ну вот начало 13 главы книги Иисуса Навина, 1 стих. «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: „Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много“». Так что же, он взял землю или нет? И вот тут поразительная вещь. В военном отношении Иисус Навин действительно взял эту землю. Да, оставались другие народы, да, оставались враги, но в военном отношении был достигнут такой перевес, последствия которого должны были остаться на всю жизнь. Иисус взял землю. Вот что не было сделано с землей, об этом 13 глава, земля не была освоена. Израильтяне не заселили эту землю. Израильтяне получили наследство, но не вступили в наследство. Израильтяне не прошли своими ногами по этой земле так, как должны были бы пройти. И вот в этом на самом деле начало, первый корень тех проблем, которые мы с вами еще увидим. Например, увидим мы их в книге Судей. Представьте себе, ребенку подарили самокат, и самокат стоит в углу, и ребенок на этом самокате не катается. Он проехался на этом самокате по дому, может быть, по двору, и все. У него есть самокат? Да. Он пользуется самокатом? Да нет. Многие христиане ровно так же поступают и сегодня. Бог дал нам многие благословения, а они так и не овладели ими. Мы с вами читали уже в послании к Ефесянам, первая глава, мы благословлены всеми благословениями в небесах. Мы имеем все, что необходимо. Но владеем ли мы ими? Пользуемся ли мы ими? Как-то я перечислял 33 духовных благословения, которые мы получили, когда стали христианами. Используем ли мы плоды этих благословений? Апостол Павел говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Но испытываете ли вы этот мир? Испытываете ли вы эти близкие отношения с Богом? Нам дана радость как проявление плода Святого Духа. А вы имеете эту радость? Знаете, сколько кругом печальных христиан? Нам дана Божия любовь. Об этом сказано. А вы имеете ли эту Божию любовь в своем сердце? Принимаете ли вы духовные благословения? Павел говорит, что он прошел свой путь. Да, ему было нелегко, но он наслаждался этой дорогой, наслаждался этим путем. А вы получаете эти благословения? Или только слушаете и читаете о них? Давайте задумаемся об этом. А в следующий раз продолжим. А пока да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.